Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Завтра в церкви будет звучать отрывок из Евангелия от Луки, одна из очень известных притч этого Евангелия, притча о пропавшей овце, о пастыре, который пасет овец, и одна овца у него пропадает. И Христос в этой притче говорит, что об одной пропавшей овце этот пастух будет переживать больше, чем о 99 непропавших, будет ее искать, и, найдя, возрадуется очень сильно. И из этого следует такой вывод уже, который стал фразой евангельской, которая вошла в ткань нашего языка, как некий афоризм о том, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Поскольку притча о пастухе, о пастыре, мы сегодня поговорим именно об этом, о священниках, о священстве, о том, что нам, простым людям, мирянам, которые в церковь приходят, ходят часто, а только знакомиться, важно понимать о пастырстве, о священниках, об их работе, как увидеть их в правильном свете, как их понять, и как, исходя из этого, свое отношение к ним сформировать, и свои отношения со священниками, с пастырями строить, и что в этом, собственно, для самих священников и пастырей. По этому случаю я рад сегодня приветствовать в студии нашего частого гостя, отца Андрея Юревича. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Мы от лица Радио «Вера» поздравляем вас с недавним юбилеем. У вас 25 лет священнического служения.
Желаем вам... как-то так быстро они пробежали.
Помощи Божьей, и уповаем на ваши труды и молитвы. Очень рады каждый раз с вами общаться, и сил вам и в дальнейшем это служение совершать.
Спасибо большое.
Ну, отец Андрей, когда мы говорим про то, что пастырь идет искать одну овцу, когда у него 99, там, в порядке с ними все хорошо, здесь вот образ священника, как вообще он раскрывается на примере этой притчи? Значит ли это, что если появляется человек, который нуждается в какой-то особой заботе священника, особом таком его... каком-то попечении, что всех остальных можно пока оставить в стороне, а пойти больше внимания уделить тому, кто в этом особо нуждается? Или как это работает-то в практической плоскости?
Ну, давайте оттолкнемся для начала от этой притчи как раз и посмотрим. Да, действительно, здесь речь идет о том, что вот 99 как бы более или менее благополучных, а одна потерянная, в смысле, что что-то с ней происходит такое особенное, в чем она нуждается более, чем все остальные. В Священном Писании, в Евангелии Христос часто ассоциируется с врачом. Он даже сам говорит: «Нездоровые нуждаются во враче, но больные», имея в виду себя. Всякий священнослужитель во образ Христа трудится, поэтому он тоже в какой-то степени врач, врач душевный, духовный в первую очередь. Вот такой пример из врачебной жизни. Закончился бой на войне, прифронтовой госпиталь. Опытный врач-хирург идет среди рядов огромного количества раненых, кругом стоны, кругом крики, кругом кровь, раны, нуждающиеся больные. Он идет и смотрит. Операционные возможности ограничены. Он смотрит в первую очередь, кому помочь. Идет мимо тех, кто кричит больше всех. И, как правило, те, кто кричат больше всех, они еще имеют на это силы, чтобы кричать. Это легко и среднераненые. И он идет и смотрит. Вот лежит уже человек, едва стонет или совсем без движения. И он говорит: вот его первого. Рядом какой-нибудь легко раненый кричит: «Доктор, помогите мне, 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 скорее, там умираю». Он говорит: «Погоди, ты еще не умираешь». И несут на операцию вот того, который уже ничего не говорит и ни о чем не просит. Его надо в первую очередь ему помогать, потому что он едва дышит. А те еще потерпят немножко. Им потом тоже помогут, но чуть попозже. Ну, вот что-то подобное очень часто происходит и в жизни, и в труде священников. когда священник смотрит, к нему приходят многие из его, допустим, такой паствы постоянной, которые, естественно, нуждаются. Они нуждаются, они рассказывают о каких-то своих проблемах, они просят помочь. А рядом может оказаться человек, либо просто впервые пришедший, совершенно вот разбитый, раздавленный обстоятельствами жизни, или даже какой-то давнишний христианин, ну, который молчит, но батюшка замечает, что он, наверное, на самом дне своего состояния, своей жизни.
При том, что внешне он может быть вполне благополучным.
Да, он просто совершенно потерян, он уже даже не думает о том, как ему спасаться, он, наверное, просто считает про себя: «Все, я погиб». Он просто на автомате приходит в храм, он автоматически, может быть, даже и в таинствах участвует. У него какая-то сильная заноза, это видно. Опытному глазу это сразу видно, что там что-то серьезное. Вот такого, если взять и сказать: «Пойдем, поговорим с тобой, вот расскажи мне, что у тебя и как». А вокруг будут люди: «Как? Почему? Почему не я? Почему не меня?» Часто бывает, когда ждут исповеди, ждут каких-то решений вопросов, давние тоже прихожане, духовные чада, и вдруг они смотрят, как на глазах священник уходит и уделяет время, может быть, там час-два, человеку, который первый раз в жизни пришел. Вот она, самая потерянная овца. Вот эти самые овцы, как Господь говорил, не двора сего, которых надо тоже мне привести и спасти. А эти-то еще здесь, внутри. Это тот самый старший благополучный сын в притче о блудном сыне. А вот этим блудным надо сейчас заняться.
Вы когда стали говорить про госпиталь, я сразу вспомнила севастопольские рассказы Толстого, где описано очень ярко и убедительно все, что происходит на войне, в военном госпитале, как это происходит, и что война на самом деле это не романтика, а это очень страшное и грязное дело. И при этом вы говорите о том, что в храме действительно тоже так бывает. Огромное количество людей ждут, когда священник разрешит их вопросы, прочее, прочее. Понимаете как? Когда я смотрю на эту притчу о потерянной овце, я думаю, вот есть 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. А кто из людей, которые ходят в храм, причтет себя к тем, что, которые не имеют нужды в покаянии, что они праведники? Ведь в храм-то и приходят именно для того, чтобы им там эту помощь оказали. И в этом смысле каждый готов, знаете, вот так вот подняв руку, кричать: «Фрида, Фрида, меня зовут Фрида, обратите внимание на меня». То есть очень понятно, что люди, каждый человек хочет, чтобы конкретно ему священник помог, потому что каждый чувствует внутри себя вот эту боль. И в своей системе координат понимает, что насколько он на самом деле потерянная овца. И это, конечно, очень непростая задача для священника — определить, кто может подождать, а кто может, а кто требует именно сейчас безотлагательно вот этой самой помощи и поддержки и рассмотрения вопроса. Ведь тогда получается, что какая-то еще овца может погибнуть в этом процессе ожидания.
Ну, знаете, у священника вообще нет простых задач. Все задачи, какие перед ним стоят, они архисложные. И когда священник становится священником, он берет на себя это бремя, он берет на себя огромную ответственность. Это надо понимать. То есть он становится жертвой. Самое главное служение священника – это жертвенность, это то, что ты становишься некой жертвой вот ради всех, кто вокруг тебя. И вот то, о чем мы говорим об этой притче, это один из принципов, не единственный, но это один из принципов служения священника, вот это ощущение, кто сейчас наиболее нуждается в твоей помощи. Иногда это даже и выбрать невозможно. Иногда это именно тот, кто стоит перед тобой в данный момент. Иногда это тот, кто вдруг ни с того ни с сего пришел. У тебя была запланирована какая-то встреча, беседа, но Господь привел тебе кого-то другого. И ты должен понять и почувствовать, помолясь, может быть, тебе действительно надо прервать какой-то разговор и обратить внимание на того другого, а не выгонять его и не сказать: «Так, стойте в очереди, спокойно, вы что, не видите, я занят». А тот уйдет и больше никогда не придет. То есть надо чувствовать, что ты инструмент в руках Божьих, и да, ты берешь на себя огромную ответственность определить, кто сейчас легко раненый, а кто тяжело раненый.
При этом, если эту притчу применять к себе, просто как к читающему, то понятно, что, ну, как совершенно справедливо Аля заметила, каждый из нас – это потерянная овца. И на этом фоне думается о том, что для священника в каком-то смысле каждый тоже его прихожанин, это в той или иной степени потерянная овца, раз он сюда пришел. И это, наверное, тоже очень сложно, потому что, ну, с одной стороны, вы видите, кому помочь надо сейчас вот острее, кому нет, а как-то вот если еще подняться чуть выше, на всех посмотреть, все потерянные овцы, каждый по-своему потерянный овца.
Ну да, и поэтому у священника есть разные, так сказать, инструментарии работы, есть более такие общие вещи, это, допустим, совершение таинств для всех, то есть помощь через благодать таинств. Это проповедь церковная, которая тоже для всех. Иногда она, может быть, кого-то более, так сказать, достает, но это уже сам человек как рефлексирует на эту тему. Но это для всех. Есть беседы, есть, допустим, воскресная школа, еще что-то, трапезы общие, где слово для многих звучит. А есть уже какая-то работа более индивидуальная. Либо это, например, какая-то группа людей, чем-то соединенных, либо это семья какая-то, либо это вообще индивидуально конкретный человек. И здесь тогда уже, да, здесь приходится выбирать, потому что мы же люди, и наши возможности ограничены, и одновременно мы можем трудиться только вот с тем, кто перед нами. И есть вещи такие интимные, о которых при всех же не будешь говорить.
А что самому священнику дает паства, как люди? Какой человеческий, мировоззренческий опыт, как ни парадоксально этот вопрос прозвучит? Вы как человек и христианин, и как священник, ну, черпаете в общении с мирянами, со своими прихожанами.
Хороший вопрос. Мы же ведь по отношению к вам, к священникам, потребители. А вы вечные доноры такие, получается. Но, может быть, все-таки есть хоть какой-то взаимообмен, я не знаю. Да, так же невозможно вечно отдавать.
Ну, сначала то, что Константин сказал. Я считаю, что работа, ну, скажем так, труд священника с людьми – это самая главная его задача, которая вообще ему поручена от Бога, и которая перед ним стоит в священнослужении. Потому что каждый из нас, каждый из священников так или иначе имеет какие-то послушания церковные, кроме работы, скажем, вот со своей пастой, со своим приходом. Вот я, допустим, занимаюсь архитектурой, строительством, программой строительства новых храмов по Москве. Кто-нибудь там пишет книги, кто-то читает лекции в каких-то учебных заведениях, кто-то, да масса чем может заниматься, кто-то просто замечательный менеджер и занимается какими-то управленческими делами. У кого-то есть послушание там благочинных, секретарей епархиальных, много каких вещей. Но это все нужно. Церковь, организм, институт, в котором все эти вещи нужны. Но если мы отрываемся от служения людям, мы немножко перестаем быть, да не немножко, а очень сильно перестаем быть теми пастырями овец словесных, которыми нас поставил вообще-то Христос. Мы становимся более функционерами. А вот люди – это то, что, та задача, которая перед нами стоит, и, кстати сказать, тот труд, который нас питает, священников. Без этого мы сами можем стать такими черствыми, какими-то закоснелыми, оторваться вот от смысла вообще нашего труда священнического. Хотя… Я думаю, что это и самое как раз такое затратное, самое трудное, если относиться к этому серьезно. А вот то, что Алла сказала, кто-то донор, кто-то потребитель. Можно же ведь и так поставить вопрос, что вот есть потребитель, а есть тот, кто эти потребности удовлетворяет.
Производитель.
Да, производитель. Того продукта, который удовлетворяет эти потребности. И, кстати, я помню, в советское время, ведь это же так и называлось, да, удовлетворять религиозные потребности. То есть священник вот должен был быть таким неким наемником, который удовлетворяет религиозные потребности. К сожалению, некоторые даже и священнослужители идут по такому пути. Они, что называется, требничают. Что такое требничать? Это по требованию. Вот требования есть, вот я выполню требования, и все. А дальше нет. В этом смысле, конечно, это очень такие достаточно номинальные, равнодушные почти отношения. Вот потребовал, пришел, я дал, а все, что мое внутри, все остается при мне. Если глубже, на таком, на более глубоком уровне общаться с людьми, то это получается общение на натянутой струне, это на обнаженном нерве, это приходится где-то раскрываться, где-то пропускать это через себя, сострадать. Слово «сострадание». Мы же должны сострадать наше служение, а сострадание в первую очередь выслушать, дать совет, а может просто послушать. Но все равно в любом случае человек почувствует, сострадаю я ему или я остался каменной стеной, глухой, даже если и выслушал. Сострадать – это значит совместно страдать. Он страдает, ты рядом, и ты начинаешь страдать вместе с ним. Ну, страдание – это же затратно. Это же больно вообще-то, страдание. Ну, кто хочет болеть все время, страдая с другим? А иначе ничего не получится. Иначе тогда получается так, что приходит какой-нибудь человек и говорит, ну вот, и начинает ругать там вот церковь, ругать священников, а что ты делаешь, зачем, почему ты это делаешь? А вот я пришел, а он так холодно ко мне отнесся, он меня не выслушал, он остался равнодушным. Ну что греха таить, бывает же такое? Бывает. Ну, значит, священник, значит, батюшка немножко себя поэкономил. Значит, он не стал вот сострадать, то есть, ну, я не знаю, побоялся, может, страдать, не захотел. Может, у него свои проблемы какие-то дома или еще что-то такое.
Или просто еще 100 человек стоит в очереди на исповеди, а ему...
Да, на всех же не хватит. Ну как? Ну, мы же все общаемся с врачами. Мы же понимаем, что мы же все хотим, чтобы доктор вошел в нашу проблему, чтобы он прямо вот посмотрел мне в глаза, посочувствовал, чтобы он сразу понял, как мне тяжело, как у меня там что-то болит, и помог мне это. Доктор, профессионал хорошо это сделает, но мы хотим участия в первую очередь. А уж от священника тем более хотим участия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, проводит с нами этот светлый вечер. Мы так или иначе будем всю программу возвращаться к этой теме главного нерва, где происходит общение пастора и паствы. А я хотел бы, если позволите, вас спросить немножко в историю вашего пасторства обратиться. Я знаю, поскольку мы с вами все-таки немножко из-за эфиром знакомы, что вот ваш путь к пасторству был тоже не лишен общения в этом смысле с людьми, что вас в каком-то смысле люди выбрали священником себе и попросили стать священником, если я правильно понимаю. Вы можете об этом рассказать? Как в тот момент вы это переживали? Вы думали о священстве, не думали? Как вы к этому шли вообще?
Ну, да, история была такая, что тот городок, в котором мы жили, Лесосибирск, не имел своего храма, там не было прихода, и все верующие православные люди, это был конец 80-х годов, мы ездили в соседний город за 50 километров, город Енисейск, в храм, который вообще от Красноярска до Северного Ледовитого океана 2500 километров был единственный на то время.
Ого!
Да. И потом получилось так, а наш городок был в несколько раз больше, чем Енисейск, и, естественно, что нас было много, и целесообразно мы понимали, что у нас должен быть приход, должен быть храм. И для начала у нас был такой некий филиал по благословению настоятеля, того отца Геннадия Фаста, того храма Енисейского. Мы проводили воскресные беседы, читали, молились после литургии, возвращаясь воскресной. Он благословил этим заниматься мне, вот руководить этим. А потом как-то все очень естественно и постепенно выросло. Через 2,5 года мы поняли, что нам нужно иметь полноценный приход. Это уже было начало 90-х годов, приходы появлялись достаточно быстро, бурно расцветала церковь. И мы собрались на наше собрание такое вот учредительное. Учредили приход, он приехал, тогда он был благочинным уже, отец Геннадий этого округа, и присутствовал при этом собрании. И когда встал вопрос о председателе церковного совета, то все единогласно говорят: так вот, Андрей, вот он занимается нашими, нашими беседами, как-то он уже как-то немножко вот наш такой маленький пастырь ведет. Вот он должен быть и председателем. А когда образовался приход, все прекрасно понимают, а как он может жить, этот приход полноценно, если нет священника. И тут все как-то дерзнули, когда встал вопрос о священнике. Не то, что просить прислать священника, а все стали как-то так вот выкрикивать, говорят: вот Андрея в священнике. Ну, прям как вот в древней церкви.
Прям классика жанра такая.
Ну, да, вот помните, как в Медиалане, Амвросия Медиаланского, Амвросия епископ, там кричали, там, ребенок
а
кричал,
нет, нет,
еще кто-то.
Какой
да.
там, что вы, это не я.
Ну, я не помню, был я, нет, может, я просто дар речи потерял, я уж сейчас не помню свою реакцию тогда, но вот народ вот так порешил. Написали письмо тогда правящему архиерею, нашему епископу, с просьбой рукоположить. Владыка месяц думал, а потом призвал, и все, и вот стал священником. Я не стремился к этому. Как-то это все очень выросло естественным образом, вот это дерево.
Отец Андрей, а ведь вам пришлось пройти через перевод вас из одного храма в другой, даже более того, из одного города в другой. Вы сейчас служите в Москве. А каково это?
Более того, за 4000 километров, пол России.
Пол России. Ну, понятно, что 21 век, есть мобильные телефоны, скайпы, огромное там, количество других видов связи, но вместе с тем, те люди, которые вас так выдвинули из своей среды, они же были к вам привязаны, а вы наверняка привязаны к ним. Что чувствует священник, когда ему приходится одно место оставлять, а на другом месте как-то фактически с нуля начинать, ну, созидание, вот этот процесс, это очень творческий процесс, с одной стороны, а с другой стороны, он же отнимает такое количество сил, когда тебе нужно создать общину. Ну, как мне кажется, хотя я не знаю, конечно, реалии, но поделитесь этим опытом, пожалуйста.
Ну, действительно, это происходит нередко. Церковь большая, русская православная, Россия огромная, и целесообразность этих переездов, она часто очень существует действительно объективно, и поэтому такие вещи происходят. Конечно, когда 20 лет служил на одном месте, и вот так, как я рассказал, все там выросло, то есть я как христианин, во-первых, и как священник, во-вторых, я там родился и вырос. И вместе с этими людьми, со многими из них, 20 лет мы трудились бок о бок. А вообще в том городе я почти 30 лет прожил сам и со своей семьей. И расставаться, конечно, это непросто, это как-то и болезненно. Но в то же время мы же понимаем, что жизнью любого человека, уж тем более священника, управляет Господь. И раз такое происходит, то надо... И либо ты ему доверяешь, либо ты ему не доверяешь. Если ты им не доверяешь, во-первых, какой ты священник и пастырь. А во-вторых, это, если ты не доверяешь, это очень трудно дальше жить. То есть ты начинаешь заниматься самоедством, это обиды, это боль постоянная, которая только растет, и все. Это на саморазрушение. А если ты доверяешь, то ты понимаешь, что все идет целесообразно. Да, расставание, ну так что расставание, а как люди? А люди умирают, а люди покидают друг друга. Но всякое расставание обещает встречу впереди, как говорится, да, в стихотворении. И поэтому, тем более сейчас действительно эти средства коммуникации существуют. Москва, ведь я же уехал в Москву, а Москва же, это же столица, а Россия такое очень центростремительное, центробежное государство, и поэтому со всей России в Москву собираются в том числе и священники, то на рождественские чтения, то на какие-то конференции, то еще на что-то. Люди приезжают, транзитный город, тут все вокзалы, то есть мы довольно часто встречаемся со многими, кто приезжает. У нас дом просто какая-то перевалочная база. Там постоянно оттуда кто-то приезжает, кто-то что-то рассказывает, ночует, по телефону все время звонят, и тоже как-то мы общаемся. Вот уже почти 6 лет прошло, и я даже, знаете, как-то немножко себя, свое служение почувствовал, ой, страшно сказать, вот слово такое равноапостольное, но в каком смысле? В том смысле, что когда читаешь, как вот тот же самый апостол Павел образовывал общины и шел дальше, в следующую область, в следующий город, потом писал им письма, приходил к ним, как-то общался, вот такое некое служение. И у меня что-то возникло подобное, то есть люди часто звонят даже по каким-то своим индивидуальным проблемам, посоветоваться, какой-то, как духовника, спросить благословения, как поступить. Кто-то приезжает, что-то рассказывает о каких-то событиях. И я иногда даже что-то кому-то пишу. Вот в прошлом году ездил туда на юбилей гимназии, которую мы организовывали в свое время, 20-летие уже было этой гимназии. Тамошний теперешний епископ, владыка Никанор, приглашал. Вот, и вот это общение все равно происходит. Но здесь уже рождается что-то новое. Здесь новый приход, новое паство, новые люди, новые взаимоотношения.
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший в Черкасской богадельни в Москве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».